Всем привет, это 35-й, последний в этом году, если он вышел в этом году, выпуск подкаста Чентко. Но мы завершаем год, или начинаем новый, или, ну, надеюсь, что мы все еще живы. Привет, Ли!
Привет, Кирилл, всем здравствуйте, приветствую вас. Мне кажется, Новый год уже будет, поэтому я не возлагаю много надежд на то, что он выйдет в этом году, то есть в том, в котором мы записываемся. Поэтому привет вам из прошлого, 2021, вот так я скажу. Хотели обсудить все, что нас беспокоило в этом году, и какие-то вопросы более общие, менее общие, более специфичные и, соответственно, менее специфичные вопросы. Вы должны нас простить, мы не записывались 2 месяца уже, поэтому все эти навыки, которые были наработаны до определенного уровня, по крайней мере, у меня очень сильно растерялись, вот так скажем.
Я подумал, это вообще не первые итоги, которые мы подводим за год. То есть у нас были, ну, у нас начинался год, 20-й выпуск, да, и мы на каждом новом десятке подводили итоги. Мы на днях рождения подводили итоги, как минимум. У нас было 2 выпуска ко дню рождения подкаста. Надо с этим что-то делать, надо придумать конкретные даты, что вот в этот раз мы подводим итоги. Просто каждый выпуск — это подведение каких-то итогов. Такой, Ли, сегодня мы заканчиваем время не общения друг с другом. Давай подводить итоги, кто что делал вообще за это время. Хотя, в этом, может быть, смысле... это тоже неплохой подкаст.
Да, в этом смысле мы будем похожи на Парарос просто. Они же там всегда спрашивали, как прошла твоя неделя.
А то если вас еще меньше будет становиться, то мы совсем закнемся. Потрясающе, какие у нас сегодня темы?
Больше всего у меня, наверное, турбулентность возникла на том, что мы хотели обсудить выборы в США, в общем. И в целом это непрозрачная какая-то система для меня, сложная. Мне сложно понять, почему кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Какие там всякие этапы. Потому что, чтобы вы понимали, выборы были еще в ноябре, а официально Байден все еще не президент.
Да, он в середине января войдет в должность, насколько я понимаю. Хотя выборщики уже проголосовали, все официальные моменты пройдены. Это забавно, потому что, несмотря на весь хайп в России, который был во время голосования в ноябре и потом до декабря, как все ругались, серьезно, в России прям был тотальный пиздец по этому поводу, мы тоже обсуждали весь этот, ну, я весь этот год как-то где-то вклинивал выборы США в нашем подкасте. И вот они завершили, победил Байден, и победил он только благодаря коронавирусу, объективно говоря. Если хочешь, я могу быстренько объяснить систему выборов в США.
Я очень хочу. Не, я бы еще хотела, чтобы ты пояснил, почему он выиграл из-за коронавируса. Все зрители, то есть все наши слушатели, которые слушали нас так или иначе, понимают, наверное, что Кирилл больше шарит в этом, а я шарю в этом поскольку я проживу в этой стране. Я еще не голосую, но я наблюдаю за этим очень-очень с очень большой дистанции, но и так или иначе меня это тоже касается каким-то образом. Но Кирилл знает больше, поэтому давайте послушаем Кирилла.
Почему победил из-за коронавируса? Окей, когда Байден начал, баллотировался, у него явно был рейтинг прилично ниже Трампа, и череда провалов с коронавирусом из-за высокой смертности в Америке, причем сначала в первую волну, как во всей Европе, в северных штатах, потом летом, когда вся Европа вроде отходила, в южных штатах, просто ошибки за ошибками были у Трампа, и это привело к тому, что большинство людей захотели голосовать против него. При этом, если посмотреть Трамп по количеству голосов от людей, не выборщиков, набрал больше, чем в прошлый раз. Причем прилично больше. Несмотря на то, что огромное количество людей захотели проголосовать против него, он все равно нашел еще больше сторонников для себя. По поводу того, как происходят выборы в США. Если помните, Трамп в прошлый раз набрал меньше человека голосов, но, чем и Хиллари Клинтон, но победил. Дело в том, что у каждого штата есть такая штука, как выборщики. Их больше 500 в сумме. И там, в общем, надо набрать 270 одному из кандидатов, чтобы 100% победить. Поделены они неравномерно, несоответственно населению штата. То есть, чем меньше живет человек в штате, тем больше в нем будет выборщиков в отношении на 100 тысяч населения. Но при этом в плотно населенных штатах все равно больше всего выборщиков получается. Таким образом, они пытались в свое время уравнять субъектность федеральных регионов. Из-за чего вот, практически все время, когда побеждают республиканцы, они побеждают с меньшим количеством человека голосов на выборах. А если вы посмотрите карту всех поделенных субъектов по городам, и там на самом деле еще, ну, типа, практически по улицам, ну, по муниципальным объединениям, то вы увидите, что примерно на 2-5% территории США победил Байден, но при этом у него там на 8 миллионов голосов больше. И многие люди, я заметил, опять же, в России психуют такие: да как, посмотрите, что за демократия, там 2% решили за 98%, вообще не понимаешь, что такое плотность населения, и что на юге штатов она очень сильно разнится, например, с северными штатами, где находятся огромные города, как Нью-Йорк с плотным населением или Детройт, и на юге находятся просто деревни, где там один город — это 10 тысяч человек, и вообще даже не 100 тысяч.
В принципе, я себе так и представляла в общих чертах. Тем не менее, постоянно какие-то новости вылезали, типа, Трамп будет подавать в суд, Трамп будет что-то там выяснять, там в каком-то штате одно, в другом штате другое. Но как бы все сразу согласились, что Байден победил. Ну, в смысле, все СМИ. Ну, не прям все.
Нет, все на самом деле, потому что есть все знают, что в Америке нет государственных СМИ, но есть у СМИ есть своя предвзятость по отношению к одной партии или к другой. Просто так сформировалось исторически. И Fox, абсолютно республиканский, очень быстро признал победу Байдена. Я слышал от некоторых российских журналистов, что в прошлый раз Хиллари Клинтон хотела устроить такую же штуку, как Трамп в этот раз. Но ей сказал чуть ли не Обама, что: слушай, давай не будем, потому что иначе мы подорвем доверие к избирательной системе США. А это, как мы можем внутри своей страны подорвать доверие к такой единице? И в этот раз, я думаю, что республиканцы подумали так же, но у них действительно не было. Если вы посмотрите на праймерис, в конкурентах у Трампа был ужасный шовинист, расист просто. У них не было ни одного кандидата, кроме Трампа, который способен был победить. И он действительно был популярнее Байдена, если бы не коронавирус, если бы не огромная безработица, которая появилась из-за коронавируса, смертность. Он действительно побеждал, но случилось то, что случилось. И он нанес серьезный удар по существующей системе. Непонятно, что будет в следующий раз. Я не удивлюсь, если он будет баллотироваться и победит. Если доживет, конечно.
Тут, кстати, да, я для себя тоже открыл удивительную вещь, что все знакомые, которых я спрашивала, за кого они голосовали, они все голосовали за Трампа. Хотя интересно, что за все время, которое я здесь живу, я слышала очень много плохого о Трампе, что люди к нему плохо относятся. Но когда пришли выборы, я спрашивала, и люди говорят, что они голосовали за Трампа все-таки. Думаешь, это потому, что Байден никому не нравится, или Трамп лучше стал, или люди лицемеры просто?
Я пытался ответить тебе на вопрос, за кого бы я проголосовал, будь я. Я действительно, я следил от начала до конца этих выборов, я следил за дебатами, за расшифровками. И, наверное, после дебатов я бы проголосовал за Байдена, хотя, и опять же, из-за тех же причин, из-за которых победил, собственно, Байден, я, наверное, за него бы проголосовал, не из-за его программы, и уж тем более не из-за кандидата на пост вице-президента, как Камала Харрис, да, тут вот точно не из-за этих двух причин, а из-за того, что Трамп облажался с коронавирусом, и из-за того, что он врал потом про то, что облажался. Но вот когда показали Байдена, я такой, не, ну надо голосовать, наверное, за Трампа. Не потому, что Байден левак, это, кстати, неправда. Трамп не меньше левак, чем Байден. Если что, дорогие слушатели. Просто потому, что я понимаю, чего ждать от Трампа, что на самом деле... Ну, мы просто проведем еще 4 года таких, как провели, с еще большей социалкой, с еще большими митингами, как БЛМ, с еще... Ну, с низкими налогами для американцев и с растущей экономикой в Америке. А что будет сейчас? Ну, мне не очень понятно, кроме того, что будет меньше социальной активности внутри США, в плане люди меньше будут выходить на улицы, и больше будет внешней политики. Все, что на данный момент понятно.
Я вспомнила статью, которую ты мне прислала.
Угу.
Очень веселая статья, мне кажется, я такого рода штуки не читала очень давно, если вообще когда-либо читала, чтобы вы понимали, там прогноз, даже не знаю авторства, чего, я вообще не знаю, что это за издание, но было интересно почитать. В общем, там человек прогнозирует, что Трамп и Байден не признают друг друга, ну то есть ни один, ни другой не признает победу другого, и каждый себя назначит президентом и сделает свою инаугурацию, что приведет к распаду полному страны. Чтобы вы понимали, там реально сравнивается с гражданской войной, что в США наступит разруха, и все пойдет очень плохим образом. Для меня это удивительно. Ну, вообще странно, с одной стороны, странно, с другой стороны, очевидно и понятно, что в России делают такие материалы. Это ужасно. Потому что ни о каком разгроме страны вообще речь не идет. Здесь даже никто не спорит с результатами, кроме Трампа. И тот уже тоже, в принципе, по-моему, не спорит.
Не, он тут недавно написал очередной раз в Твиттере, что победил на выборах.
Но, тем не менее, я не слышу, нигде не вижу вообще такого настроения, чтобы люди... начали прям выступать, типа... А, там речь идет о вооруженном восстании, о гражданской войне. Таких настроений вообще не наблюдаю. Мне забавно было это читать. Ну, в общем, демонизация полная вообще. США не самая лучшая страна для жизни, 100%. Но демонизация вообще за рамки выходит, если честно. Хотя, с другой стороны, я не знаю, что это за издание. Я надеюсь, что это не то издание, за которым большинство людей будет следить.
Ну, слушай, у нас сейчас в стране такая ситуация, в России, что каждый человек — это сам все издания, более популярное. Я почему вообще эту тему взял? Потому что, на самом деле, вот в момент с ноября до выборщиков в декабре, когда там 6 декабря это было, не помню точно, казалось, что Россия переходит в стадию гражданской войны по теме выборов в США. Потому что... Во-первых, все пересрались опять, ну так называемые люди оппозиционных взглядов, потому что одни такие, вот это выборы, а другие такие, да какие выборы, там же очевидно, у Трампа все украли. И с другой стороны, конечно, проправительственные силы подкидывали дровишек в огонь, которые рассказывали нам, что вот вы постоянно жалуетесь, что у нас выборы фальсифицируете, а посмотрите на эти выборы в США с голосованием по почте. И почему именно эту тему я взял, захотел озвучить в итогах года? Потому что появился такой контраргумент на все вообще, который в двух словах описывается: это другое. И когда человек его произносит, это значит, что он не готов от тебя принять каких-то объяснений. Он считает, что вот две вещи, которые он произнес, они тождественны, и он прав в любом случае. Очень сложно стало. Не знаю, повлиял ли на это коронавирус, который мы тоже обсудим. Я не знаю, кстати, это только в России или это международная тенденция? У вас есть в Америке что-нибудь такое, как это другое?
Говорить это другое?
Как контраргумент. Саркастичное, это другое.
Нет, я такого не наблюдаю. Опять же, я не нахожусь так сильно в информационном поле, чтобы что-то наблюдать. Все мое информационное поле включает подкасты, комедийные спешлы и те темы, которые я освещаю в своем шоу на Ютубе. В принципе, все. И то, что я обсуждаю с друзьями. Я сейчас особо не нагружаю свой мозг информацией.
В общем, поздравляем Байдена. Надеюсь, нам за это что-нибудь перепадет. Или, например, грин-карта.
Да, я бы очень хотела, чтобы мистер Байден и Камила Харрис как-то поспособствовали моему получению зеленой карты в этой стране. В целом, если спросите меня, рада ли я, что Байден выиграл, я скажу, мне вообще без разницы, ребята. Потому что... В целом, как будто не поменяется ничего в стране, мне так кажется.
Да, на глобальном уровне точно не поменяется. Ну, я помню, мы как-то с отцом обсуждали, я еще маленький был, на втором сроке Обамы, может быть, в середине первого, про то, что да вон там по телеку говорят, что доллар скоро рухнет, экономика США развалится. Отец такой нам в Союзе про это 50 лет говорили. И если американскую экономику не смог разрушить Буш-младший, то ее ничто не сможет разрушить. Так что все будет нормально.
Ну, замечательно. На такой замечательной ноте передаем привет Байдену и Трампу передаем соболезнования.
Ну, желаем удачи на следующих выборах. Главное не победа, а участие, как учили нас всю жизнь.
Ну, и в то же время я думаю, а чё ему, он и так супер богатый, чё ему ещё надо?
Слушай, это, во-первых, неизвестно, супер ли он богатый, потому что считается, что он вообще сбежал от долгов на должность президента.
А, да, точно.
Вот, потом у него сейчас долги будут по налогам, насколько я помню. Ну и в целом неприятно, если ты посмотришь, не так много президентов не переизбирались, в основном только потому, что умирали. И самый близкий из тех, кто не переизбрался на второй срок, это Буш-старший. Но Буш-старший пришел вот на третий срок республиканский. Тогда Рейган был настолько популярен, что избрался еще один республиканец после окончания его сроков. И они такие, нет, ну что-то на 4 срока республиканцев, нам дофига, давайте демократа. И пришел Клинтон после него.
То есть это какой-то удар прям по
да.
достоинству?
Угу.
Ну окей, ладно. Я согласна с тем, что он будет баллотироваться второй раз. Как будто меня это беспокоит каким-то образом.
Слушай, ну вдруг ты к этому моменту уже получишь право голосовать от Байдена.
Mm-hmm.
И отдашь свой голос Трампу. Такой, вот ты, Ли, не ожидал. Вот это удар в спину, вот это удар в спину, конечно.
Ну а что он мне сделает уже?
Я в другом городе.
Да. Вот как вы отличаете девушку из Сибири и мужчину из Москвы.
Про корону, коронавирус. Вообще, слушай, меня на самом деле напрягает, что мы его называем COVID-19.
Потому что надо 20?
Ну, я считаю, что да, несмотря на то, что он появился в ноябре, мир о нем заговорил в январе, причем началось все со страшных видосов из Китая, где народ падал в обмороке, и практически с конспирологии по всему миру. И... Ну, то есть, китайцы, пускай там называют его как хотят, а, конечно, ковид испортил всем 2020 год. Я до середины февраля надеялся, что это не коснется мира, потому что, на самом деле, вспышки различных вирусов происходят в Азии, ну, раз в месяц. Вы почитайте просто в этом году, сколько новостей приходило о том, что люди в Азии заболели неизвестной болезнью, или там про вспышки чумы в Монголии. Это происходит на регулярной основе, и то, что такой вирус выбрался из Китая, это прям косяк китайский. Его надо было называть, конечно, в мире числом 20, а то... Ну, потом люди лет через 10 будут оборачиваться назад и помнить COVID-19, и люди такие, да никто ничем в 19 году не болел, и будут думать, что это еще и выдумка.
А через 100 лет будут школьники такие, почему этот чертов вирус называется COVID-19? Я не могу запомнить. Это же так тупо. Да, если вспомнить начало года, то для меня это вообще было тоже какой-то прикольчик. Что-то все говорят про какую-то болезнь. И опять же, понятно, что ну, в Азии, да, постоянно какие-то эпидемии, какие-то болезни. Ну, как и постоянно же были, типа, свиные гриппы, птичьи гриппы. Все понимали, что это какие-то опасные штуки, но никто не ожидал, блин, глобального локдауна. Это вообще кошмар. Ну, действительно, если бы год назад кто-нибудь сказал, представляете, весь мир, все страны будут закрывать свои границы, будут умирать люди, в больницах не будет хватать мест, не будет перелетов, не будет туризма. Все будут сидеть дома. Все.
Слушай, ну мы бы в ответ им поставили поздравление от Саши, который говорит, ну, 2020, камон, как он может быть плохим? Ну, вы сами подумайте.
Да, кстати, что мы обсуждали вообще в прошлом году? Какие у нас были ожидания? Наверняка не такие. Да, а потом что? А потом начали все больше это обсуждать, все больше, больше и больше. Потом начались случаи на Западе, и тогда уже стало понятно, что что-то не в порядке. Когда уже в Европе зарегистрированы были первые случаи. И тогда вирус что сделал? Добрался до нас? Да, я имею в виду до США. До нас с вами, США. И, как Кирилл уже озвучил, у Трампа было много ошибок, реагировали неправильно, не так, как надо было. И в итоге Нью-Йорк долгое время держал первое место по количеству новых случаев в день, что привело к локдауну. Лично для меня к неприятным последствиям. Мы сидели дома. Ну, то есть в январе еще ничего не было понятно.
А, тебе просто было некомфортно, что ты дома сидишь?
Мне было некомфортно, что люди умирают, ну, в первую очередь. Поделюсь своим состоянием немного. Когда в феврале уже стало понятно, что что-то очень серьезное, в марте уже стало понятно, что это добралось до Нью-Йорка, и, ну, что-то будет. Типа, а что такое локдаун? Не очень понятно было, что такое карантин, что это вообще? И начинается паника такая, тревожность, дикое беспокойство. И когда объявили, что нужно сидеть дома, закрыли все бизнесы там. В общем, в Нью-Йорке было понятие essential workers, типа основные какие-то профессии. Ну, типа больницы, транспорт. Удивительно для меня было, что прачечная — это essential вещь. Типа люди должны быть чистые. Ну, наверное, это связано с гигиеной.
Ну, слушай, я так понимаю, это просто связано с тем, что, ну, Аль Капоне в свое время распространил прачечные настолько, что люди просто не имеют стиральных машин дома, поэтому...
Да, да, ты прав. И когда стало понятно, что все закрыто, кроме того, что называется essential workers, всех закрыли дома, всех перевели на удаленку, все школьники дома сидели... И, по большому счету, даже сделали штраф за нахождение на улице и за несоблюдение социальной дистанции. Штраф был $50, и, по-моему, за отсутствие маски тоже на лице. В общем, первые 2 или 3 недели, хотя локдаун, по-моему, длился такой основной прям, наверное, 4 недели он длился, может, 3, для меня были прям очень тяжелые. Я буквально не могла из дома выходить из-за моего эмоционального, психического состояния. Сложно было. Не так сложно было сидеть дома, сколько сложно было осознавать, что на улице. Потому что когда ты сидишь дома, у тебя ощущение, что на улице все падают просто, умирают. Все бабки в городе мертвы. Потому что понятно, что ну, в основном это влияло на старых людей. И, собственно, вот, ты сидишь дома в изоляции и думаешь, что на улице вообще уже зомби-апокалипсис. Ты думаешь, чем я буду разжигать огонь в квартире. И да, я выходила из дома пару раз в неделю, рано утром в супермаркет, в маске, в перчатках даже первые пару недель. Очень тяжело было, на самом деле. И моя подруга, моя лучшая подруга, она выходила, она гуляла в парке возле моего дома и звала меня выйти. А мне настолько было хреново, страшно, тревожно, что я не могла выйти даже, типа, ненадолго прогуляться. Хотя, насколько я знаю, все так или иначе выходили из дома, это было нормально. Тех, кто с собаками гуляли, с детьми гуляли тоже. Вот, и потом начал открываться штат постепенно. Какие-то бизнесы начали открываться. Рестораны были все еще закрыты. Тут надо еще сказать, что Бруклин и Нью-Йорк это очень места, которые, ну, где люди привыкли есть вне дома. И поэтому для нью-йоркцев это прям большая потеря, что рестораны закрыты. Начали открываться рестораны, типа, как это называется, на улице, посадка на улице. Вот. И более-менее стало уже весело. В целом, летом уже было более-менее нормально, потому что большинство ресторанов открыли свои вот эти посадку на улице.
Фудкорты.
Не знаю, это в России так называется?
По-моему, да. По-моему, то, что уличная рассадка, она так называется. Ну, да ладно. Я тут понял, что мы очень зря избегали этой темы на подкастах. Тебе, очевидно, нужно было выговориться по этому поводу. Если бы ты это сделал раньше, возможно, у нас было бы больше выпусков в этом году.
Но в целом, я уже говорила, что я начала ходить на терапию, потому что мы в Нью-Йорке все ходим на терапию. И, ну, то есть, я эту проблему уже проработала, как сейчас, как я должна сказать, как, потому что я осознанная женщина, которая хожу на терапию. Я эту проблему уже проработала. И тут же хотелось уже сказать про денежки.
Может, не надо, у нас же из России слушают, да?
Каждая страна по-своему справлялась с тем, что экономика падает, люди теряют работы и так далее. В этом смысле мне, наверное, повезло, что я в США, я имею право на выплаты от правительства. И, в общем, когда корона наступила, начали давать коронавирусные деньги, которые были $600 в неделю для безработных, плюс сами вот эти выплаты по безработице. И, кроме того, был один чек единовременный каждому американцу, типа, $1200. В итоге нормально денег было. Очень нормально. Это больше, чем многие зарабатывали и так, получали, типа, пособие по безработице. Это длилось 4 месяца целых. В целом нормально, короче, было. Но сейчас, возвращаясь в сегодняшний день, надо сказать, что в Нью-Йорке снова грядет локдаун, но снова закрыли рестораны. Школьники на удаленке. Ну, в общем, многие уже закрываются, что-то опять происходит, грядет локдаун. Наверное, опять будет пропадать с полок туалетная бумага. И Конгресс хочет снова нам дать денег. В этом смысле, кстати, надо еще Трампа опять упомянуть. Трамп не подписал закон о том, что нам дадут денежки. Вы скажете, ай, какой плохой. А на самом деле он, наоборот, хочет красиво уйти и сделать такой пацанский поступок, чтобы единовременный чек был не $600, как Конгресс решил, а 1200, как было весной. Пока неизвестно. Ну, то есть он не подписал просто поэтому.
Ты скажи, на 12-й iPhone тебе хватило?
Хватило бы, если бы я хотела, наверное. Но тут надо еще, кто не знаком с моими обстоятельствами, я не работаю с января прошлого, ой, то есть, ну да, уже прошлого года, давайте будем честны, наверняка вы это слушаете.
С января прошлого?
Да.
В этом плане.
И, ну то есть, по сути, да, я уже год не работаю. Хватило ли мне этих денег? Если бы я чуть поскромнее была, они бы растянулись нормально, да. Но сейчас надо сказать, что я уже начинаю в долги влезать. Но в целом, в общем, главная мысль, что я не умирала, как и большинство тех, кто с документами, нормально могли прожить это время.
Внизу должна быть ссылочка на OnlyFans Ли, по идее. Я надеюсь. Психотерапевт тебе что-нибудь по этому поводу сказал?
В этом смысле хочется спросить, Кирилл, а какие выплаты были в России?
Ну, слушай, честно говоря, в России были выплаты.
Угу.
Они были очень странно распределены только тем, у кого есть дети. Причем только если детям до 16 лет.
Угу.
Было сделано две выплаты, по-моему, по 10 тысяч рублей. И вот сейчас еще будет новогодняя выплата тем, у кого есть дети до 7 лет. В целом, Навальный, как вы можете посмотреть, предлагал программу «Пяти шагов», где все бы получили выплаты, причем нормальные выплаты. Не такие, как в Америке. Сколько в общей сумме ты уже получил, Ли?
Там около 9 тысяч, наверное, было. Ой, а еще осенью потом еще же выплаты были. Там где-то почти 2 тысячи было еще.
Вот, ну, умножайте это на 75.
Почему?
Но
еще минусните, пожалуйста, налог. Налог огромный, я его еще не платила, я буду его платить весной. Я охуею от налогов, потому что это будет...
А, оно как доход считается?
Да.
А.
Типа там 30% вычесть.
Ну хорошо, умножайте на 30, вот так вот. Чтоб не жалеть. Вот, ну в России были социальные выплаты. Я просто хотел рассказать про самоощущение, потому что все такие, вот, коронавирус. Я понимаю, у кого-то умерли родственники, и это очень печально. Давайте признаем, они в любом случае умерли. Но не сейчас, через год бы, через два. Если вы умерли, то, ну, слушайте, вообще здорово, что на том свете есть связь.
Спасибо вам отдельно.
Поэтому это даже позитивно.
Очень приятно, что вы нас слушаете, если вы умерли.
У меня самый неприятный момент был летом, и... то он никак не связан, на самом деле, с коронавирусом, просто я пересидел дома, и началась какая-то такая депрессия, я был развален. А в остальном коронавирус даже как-то сделал мой год, потому что я бросил курить, и это только благодаря коронавирусу. А я очень много употреблял никотина, причем лет с 11. Но когда сказали, что никотин влияет на течение болезни, причем не в лучшую сторону, я такой, ну все, значит не надо. Меньше стал пить. Но это из-за того, что мне в маске не продают алкоголь. Представляете, какие слова? Я задолбался ругаться с ними.
Неожиданные последствия коронавируса.
Да.
Такая рубрика.
Я пересмотрел весь список фильмов, который у меня был. Но он, конечно, пополнился, потому что люди смотрели тоже фильмы из своих списков и начали советовать друг другу. Но и я начал серьезно заниматься физическими нагрузками в домашних условиях. И, конечно, учеба на удаленном. В общем, все, о чем люди говорили в интернете, я прям реально делал.
Очень продуктивно.
Да, да. А летом я еще не пользовался абсолютно общественным транспортом. Я, в принципе, им стараюсь не пользоваться. За весь год раз 5, наверное, был, но просто по необходимости прямо экстренной. А все лето я проездил на велосипеде. Ну, если бы коронавирус не убивал людей, если бы я не чувствовал свою ответственность перед другими людьми, то я бы такой, может, еще на лет 5 такой ситуации.
Так, а скажи тогда, какие положительные стороны, почему тебе нравится быть в коронавирусе?
Так, погоди. Я много чего пересмотрел, я занялся собой, я научил... Я сейчас после Нового года выхожу на работу, прям реально выхожу, понимаешь? Все уже все договорено, обговорено.
Это очень круто, я за тебя рада.
Да.
Но вопрос тогда я по-другому задам. Что тебе мешало до этого в нормальном мире, в мире докоронавирусном, делать все то, что ты сделал в мире коронавирусном?
Наверное, слишком много наслаждений вокруг было, знаешь, искушений. Я просто, зачем я буду делать утром час упражнений под какой-нибудь фильмец Скорсезе, если можно ничего не делать? Если завтра я все равно пойду на улицу, ну там, смогу заняться своими повседневными делами. Это, знаешь, это как ощущение бессмертия, которое вот расхолаживало в средние века людей, которые не понимали, что у них ограниченное время. Вот коронавирус, он дал какое-то такое ограничение по времени. Я могу что-то не успеть в этой жизни.
Интересно. Для меня было хорошо, что я очень поправила свое ментальное здоровье. Еще раз подчеркну, я в терапии. Я как будто на первом свидании. Я буду о себе рассказывать. Да, это очень сильно мне помогло. Отсутствие работы мне тоже помогло. У меня много свободного времени. И не сказать, что я прям упивалась фильмами. Я вообще, честно сказать, я не знаю особо, что я делала весь год. Кроме того, что справлялась со своими какими-то сложностями внутренними. И плюс к этому тоже, наверное, озвучу, что у меня тоже была учеба, не скажу какая, и я ищу работу вот в этой области. Наверное, это тоже позитивный сдвиг. Посмотрим, как это все выльется уже в 2021 для меня.
Кстати, вас-то посадили на локдаун, а у нас никого не сажали. И сейчас еще говорят, что это не так плохо, потому что есть плюс-минус успешная шведская модель. Но я в самом начале, я 2 месяца, весь апрель и весь май, сидел дома по 3 недели. И выходил, закупался продуктами, 25 килограмм тащил на себе домой и снова сидел 3 недели. И вот это самый тяжелый момент, после которого у меня летом ударила депрессия.
Да, это очень сильно сказывается на психике. Типа люди такие, да, всего-то дома посидеть. Но на самом деле это очень большое дело. Мы все делаем вид, что мы справляемся, что мы адаптировались к этому миру. Но было тяжело. Сейчас, может быть, уже нормально, но весной было действительно тяжело. Это большое дело для мозга привыкнуть к такому.
Летом встречался с одноклассником. У него, кстати, есть грин-карта.
Интересно.
Хочешь, познакомлю, да? Там, насколько я помню, у него брат свободный. И мы с ним обсуждали, как должны были себя повести государства, и было ощущение, что вот эти локдауны, они были неэффективны, и хотелось бы, ну, не то чтобы хотелось бы, но, наверное, раз мы имеем такую функцию, как государство, нужно было, чтобы весь мир на пару недель прям сел дома, не выходил, и были мобилизованы только необходимые силы, типа медиков, военных, которые обеспечивали бы безопасность, там, доставку еды, и через 2 недели бы мир, вирус бы просто, ну, там, через 3 недели, допустим, просто бы умер естественным путем, и можно было бы избежать всего этого, но из-за сохранения экономики мы не смогли сделать полный локдаун, из-за чего до сих пор боремся с вирусом и навряд ли когда-либо его победим. Как ты думаешь, есть у тебя, были ли у тебя мысли по этому поводу? Как ты думаешь сейчас, смотря на это ретроспективно?
Ну, это размышление из разряда «в идеальном мире», я так думаю. В идеальном мире, конечно, все бы правительства такие. Йоу,
я да, хочу заметить, что так сделал жизнь. Китай. А это вообще не идеальный мир.
Ну, я имею в виду идеальный мир не в том, где каждое правительство идеально, а в том, что они действуют синхронизированно. Мы, конечно, мы к этому все стремимся, чтобы все правительства ставили в приоритет жизни людей и не выпендривались, как многие правительства, как правительство Туркмении, допустим, где слово «коронавирус» запрещено было, а ношение масок наказывалось. Если кто не в курсе, очень веселая ситуация там. В общем, да, для меня это из разряда размышления об идеальном мире. Было бы классно, конечно, если бы все правительства, все там главы государств осознанно к этому подошли. Наверняка можно было действовать лучше, конечно. Потому что сначала все относились к этому так, с нисхождением. Ну, какой-то азиатский вирус. Как мы все, надо сказать, справедливости ради. Мы все к этому относились, как, ну, какой-то азиатский вирус. Ну, поубивает там китайцев, тайваньцев, тайцев. И нормально.
Да некоторые даже молились на это.
Кстати, да. Что умрут все старые и все китайцы.
Да.
Мир без стариков и китайцев. Наверняка, конечно, можно было сделать лучше.
Не, лучше понятно. Я имею в виду прям вот тотальное, знаешь, закрыться на 2 недели. Можно ли не считаться со свободами людей ради вот такого глобального спасения? Согласились бы люди на это?
Кстати, да, вот это интересный вопрос. Не думаешь ли ты, что через 2 недели были бы какие-то... А, нет, тут надо, чтобы люди сидели дома, надо же им денег дать.
Я тебе говорю, полностью закрыть и обеспечить, ну там, типа, пакетами питания. Просто каждому человеку продуктовую корзину выдать. И на это у тебя обеспечена, ну, полиция, армия и врачи, которые завершают работу с больными. Ну, я говорю, там, хорошо, это не 2 недели, но там 4 недели. Максимум, как мне кажется, потребовалось бы.
В таком случае я согласна была бы. Если бы были гарантии, конечно. Ну, хотя какие гарантии? Тут реально осознанность нужна очень большая, потому что даже там заставить людей маски носить, это же очень долгий процесс был. Я сама не носила маску первое время. А тут еще сказать, сидите дома. Сидите дома, и мы вам дадим $1200. Вот это нормально звучит. На человека.
Так я хочу напомнить, что нас все-таки слушают в России люди. Я увидел такой, ну что там, ага, давай, включил. А там за вот этим всем, что происходило в мире, за выборами США, за коронавирусом, многие, ну кроме тех, кто лишился работы, вот это вот все, не заметили, что одни люди набрали капитальщику, жирку, а кто-то очень сильно сбросил. Возможно, это именно вы. Я скажу честно, это не повод кончать жизнь самоубийством, так что положите ремень на место. У вас все еще будет хорошо. Надеюсь. Если бы я не знаю, что будет в 2021.
Да, надо быть аккуратным с прогнозами. 20-й нас научил вообще, что от тебя в жизни ничего не зависит. Все может пойти по такой пизде, а ты даже не ожидал.
Слушай, в 2010 году была вспышка гриппа. Тогда тоже все в масках ходили. Ну, тогда была у вируса не такая высокая смертельность. Но я помню, как я смотрел на людей, как на идиотов, которые носили маски.
Я вообще не помню этого. Но это в ваших Москвах, наверное, было. В наших Сибирях ничего не было.
Да-да-да, а там и с коронавирусом так же примерно.
Ну да.
Все, что не в Москве. В общем, да, одни люди разбогатели, другие победнели, и это можно посмотреть. Во-первых, вы можете залезть в свой карман, как я уже говорил, и заметить, что вы немного победнели. Даже если у вас зарплата осталась та же, на 20% упал рубль в этом году. Очень сильно разбогатели люди, которые владели акциями компаний, которые занимались там онлайн-сервисами всякими, потому что на удаленке это, оказывается, всем было необходимо. Каким-то чудным образом, вообще для меня непонятным, стало дороже Тесла. Прилично дороже. Даже со своим максимумом в декабре прошлого года она стала дороже еще как минимум в 2 раза.
Да, для меня это тоже удивительно было. Я открыла список миллиардеров, которые больше всех набрали за этот год. Там был Илон Маск и Безос. Непонятненько. Напишите в своих комментариях. Это шутка, не пишите нигде. Но если... Не, в целом, если хотите, напишите, конечно, ваши предположения по поводу того, почему Илон Маск разбогател. Они презентовали Cybertruck, правильно? Кибертрак.
Угу.
Это все, что я знаю.
О, кстати, нет, по этому поводу я готов сказать, потому что к лету, когда все терпели серьезные проблемы на своих производствах с выполнениями долгов, Tesla отчиталась о том, что они раздали все долги и вовремя выполнили все поставки. И в этот момент произошел сильный взлет их акций. Блин, я зачем-то за этим слежу. Я действительно слежу, несмотря на то, что вообще не вкладываю туда денег. И с другой стороны, еще SpaceX начал работать. Они начали доставлять людей в космос. Я не знаю, как это сказывается на стоимости Tesla, но на стоимости SpaceX и капитале Илона Маска это точно сказывается.
Я вспомнила еще одну штуку, которую он сделал. Они запустили, наконец, эту свою. Луп.
Хайперлуп первый раз разогнали в нем капсулу, это правда.
Да-да-да, там были люди впервые. Да, вот. Ну, из этого, видимо, и складывается, что он пиздецки крутой просто Илон Маск в этом году. Поэтому пиздецки разбогател в целом. Он и так был очень крутой до 2020-го. А тут прям все такие, охуеть, давайте покупать.
Да, тогда... Почему вакцину сделал Путин, а не он?
Вакцина, которая только на российском рынке будет, правильно?
Нет, ее закупила Аргентина. Ее, кстати, вот сегодня утром прочитал, что ее будет колоть себе Аргентина. Потому что, в отличие от Pfizer, который закупил весь мир просто, и причем Америка закупила его еще вот в начале. Типа, кстати, опять же, Дональд Трамп потратил кучу бюджетных денег на этот Pfizer, когда разработки только стартовали. Канада закупила двойную дозу каждому. То есть в два раза больше вакцин, чем у них население.
Офигеть.
Да. И Аргентина такая: так, и какие у нас есть варианты? Видимо, спутник 5 или Ви.
А это названия такие?
Да. Ну, Pfizer — это название фармакологической компании в Германии, а спутник Ви, спутник 5 — это название вакцины.
У Pfizer название, по-моему, Moderna, да? И кажется, Байден уже вкололся.
И, кстати, по примеру Байдена сегодня Песков заявил, что Путин тоже уколется. Так что, видимо, либо ему достали где-то на черном рынке вакцину Pfizer, либо это будет вообще не вакцина, либо спутник не такой опасный, как о нем шутят в интернете. Кстати, если что, я тоже буду колоться спутником. Но это не значит, что я доверяю ему. Честно, у меня, ну, я не верю в какую-то сверхевую эффективность и безопасность, но я был готов еще в марте чем-то уколоться в плане вакцины и испытательного. Я просто не смог найти, где мне записаться на испытание.
А сейчас ты записался уже?
Ну, сейчас это легко сделать. Нет проблем с записями. У меня сегодня вся семья пошла, сделала все прививки.
А я правильно понимаю, что он уже одобрен, типа...
Да. Закончились испытания. И сейчас, да, ну, сначала была проблема, в отличие вот от пфайзеровской вакцины, то, что группе риска нельзя было ей прививаться, а сейчас даже группе риска разрешили прививаться 60+.
А есть такая проблема с температурами, как у Модерны? Что там что-то минус... Охуеть, много градусов.
Да, ну, у Модерны какая-то проблема, потому что там... Ну, минус 70. И для транспортировки это капец какие низкие температуры. Спутник тоже нужно замораживать. Там поэтому вот в одной упаковке 5 вакцин. И в поликлиниках ждут, пока соберется 5 человек на вакцину, чтобы начать размораживать. И, в общем, в этой очереди, понятное дело, свои риски. Но, насколько я понимаю, нет, там не нужно именно минус 70.
Блин, как обидно, если ты пришел, а вас трое. Типа говорят, ну и занять.
Не, ну они ждут какое-то время. Ну, потому что там и в следующей очереди еще придет 2 человека. Они такие: ну, теперь размораживаем.
Ну, когда-нибудь-то кто-нибудь придет уже.
Ну, ну да, там, да, да.
5 часов 54 минуты вечера. Такие: все, закрываемся, все, у вас трое. До свидания. О чем мы, почему мы про вакцину вообще говорим?
Мы обсуждали, кто как разбогател, и, кстати, судя по всему, фармакологические компании, особенно те, которые успели уже закончить вторую фазу испытаний, они тоже достаточно много денег заработали на спекуляции на бирже.
Помимо этого разбогател основатель Zoom, что неудивительно. Он и до этого не бедный чувак был. Наверное.
Я, кстати, считаю вообще несправедливо, потому что перед самым карантином скрылось, что у Zoom не защищены вообще никак данные людей, и там огромное количество персональных данных утекли именно у них в сеть. И потом такой: оп, коронавирус, держите денег, Zoom. Ну, как так? Как так? Где вообще институт репутации, о котором нам все говорят? Почему мы не в Дискорде? Не, мы-то в Дискорде, да? Почему весь мир не в Дискорде, например? Я, кстати, считаю, незаслуженная, недооцененная программа, да?
Ну, тут как раз институт репутации работает. У Дискорда не такая репутация.
Ну, у него нет плохой репутации, насколько я знаю. Кроме того, что он лагает безумно. Но люди даже не дают повода наладить работу Дискорда. Потому что, ну, Дискорд, ну, у вас всего 2000. Зачем мы будем фиксить баги? Вот, а когда у Zoom'а утекая персональные данные пользователей и все на следующий день. А почему бы нам не бухать в Зуме? Почему бы нам не вести все конференции? Блин, я не удивлюсь, если ЦРУ проводит конференции в Зуме рабочие.
Мне кажется, так и есть. Потому что я видела всякие новости, где взламывали... Даже не взламывали. Блин, боюсь переврать, но примерно такая история, что чувак... Какой-то чувак из, по-моему... парламента ЕС спалил код от онлайн-конференции Zoom на их совещание, ну, заседание, типа. И чувак, журналист, зашел на конференцию, начал с ними разговаривать. А там сидят дядьки в костюмах такие. Такие, ну, серьезные, какие-то темы будут обсуждать, наверное. И он такой: здравствуйте. Это прикольно. Ну, я прям видела видос, не помню где. Очень весело было. В общем, да, это к тому, что, скорее всего, все в Zoom и проводится. Почему Zoom? Вот у меня такой вопрос. Чем он обходит все остальные вещи?
Он оказался интуитивно понятнее других приложений и менее лагучий, чем тот же Skype, для старшего поколения, которым резко, у которых резко появилась необходимость в таком типе связи.
Да, вот, наверное, да, наверное, ты прав в этом, что он понятен для использования.
Я причем, честно, не запускал, я просто видел, как мои родители бухают в Zoom со своими друзьями, и я такой: а, ну, то есть вы разобрались, как вот тут вот глушить лишние звуки, да, ну, то он действительно очень понятен для них. Хотя мои родители айтишники, но они же бухают там со своими знакомыми, поэтому...
Видел цифры, что состояние вот владельца Амазона, которого мы упоминали, Безоса, выросло. Ну, это в одном источнике, в другом какие-то другие цифры были, но примерно сопоставимо, что выросло с 90 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов. Еще раз, было 90, стало 200. Ну, состояние самого Безоса, не Амазона.
Акции Амазон, да? Они выросли в два раза с марта. Вот. Ну, точнее, они даже с января выросли больше, чем в полтора раза. И с марта, с падения, они выросли больше, чем, ну, вот в два раза. Стоили 1600 в марте при падении. Сейчас 3200, да, получается, что порядка 200 миллиардов долларов у Без сейчас должно быть.
Ну, прикольно. Амазон, поздравляем. Мы сегодня всех поздравляем. Байден поздравляем. И Безоса поздравляем. О, всех на Б давай поздравлять сегодня. Байден и Безос, вы молодцы.
И Билла Гейтса с успешной чипизацией людей, которая началась.
Ну, Гейтс тоже разбогател, Цукерберг разбогател. Все, в общем, все, кто связан с технологиями, можно так сказать.
Ну, это на самом деле говорит о том, что будет, скорее всего, финансовый кризис. Прям такой серьезный. Кстати, экономисты предсказывали его давно, потому что мировая экономика с 2008 года очень неплохо растет. И должно было быть падение, причем естественное, да, взрыв какого-то финансового пузыря. Но произошло вот такая неестественная для экономики ситуация, как эпидемия. И насколько сильно обесценится такая мировая валюта, как доллар? Нет, она не обесценится в ноль, она просто за собой обесценит и другие валюты тоже. Мы узнаем, кстати, в следующем году. Оставайтесь с нами. Не с подкастом, а с планетой Земля. Ну и с подкастом тоже. Продолжение следует.
Да, для этого не нужно много делать. Просто будьте живы, чтобы узнать, как будут разворачиваться события дальше. Но вот мы сейчас обсудили, кто разбогател. А ты нашел какую-то информацию? Обладаешь ли ты какими-то интересными фактами по поводу того, кто сильно обанкротился? Потому что понятно, что очень сильно пострадали всякие там авиаперевозчики, все бизнесы, связанные с туризмом, и, наверное, рестораны всякие, такое все. А какие-то, типа, прикольные факты есть? Прикольные, прям слово
такое. Типа, никто не ожидал, что они обанкротятся, они обанкротились, да?
Да, это прикольный факт.
Слушай, я честно не знаю, наверное, такие случаи были, но в целом, несмотря на то, что, как я сказал, что кризис, да, не естественным путем для экономики произошел, последствия у него вполне естественного кризиса, и обанкротились те, кто был близок к тому, что обанкротится. В странах, где была социальная поддержка, смогли удержаться те, кто был вот таким среднячком. Многие, кто... ну, а крупные игроки, они... если не разбогатели, то нормально удержались. В целом, это, конечно, больше всего пострадал малый бизнес. Если вы посмотрите, в демократических странах малый бизнес обеспечивает большую часть населения, больше 50% населения. И, конечно, все эти люди оказались подвержены различным социальным рискам.
Да, тут на этом моменте стало грустно, надо сказать. О, кстати, интересно еще, что за время... Ну, в общем, в этом году очень сильно выросла преступность в Нью-Йорке. Прям какие-то рекордные цифры и количество перестрелок, все такое. Прям жесткий год был, я вам скажу.
Один блэм чего стоило, в конце концов. Просто... Я вот, кстати, не знаю, как это Америка считает. Погром во время БЛМ – это социальный протест или преступление? Потому что если это считать все как преступление, то это, ну, серьезная вспышка.
Да, ну, скорее всего, да. Но было бы логично считать это как преступление.
И расстрелять всех черномазых. Но только в Америке. Потому что это их бэкграунд. В России меня... Все нигеры полностью устраивают.
Прикинь, сейчас первый закон, который принимает США, это расстрелять всех черномазых.
Это будет удивительно, если Байден придет.
Да.
Как, посмотрите, что за демократия. Там 2% решили за 98%. Слушай, вообще ужасно политически активный год был. И социально в том числе. Я на самом деле в конце весны думал, что, блин, все, зря просранный год. А потом, как начались вот эти Хабаровск, Куштау в Башкирии, как начался БЛМ, как там в Европе просто бесконечно какие-то протесты.
В Таиланде, в Африке. Кстати, да, очень много.
Да, Гонконг, который не прекращал. Беларусь, которая продолжает и которой мы до сих пор желаем. Удачи.
Вот так, если думать, типа, про весь год, действительно очень много всего происходило, как будто.
У меня впервые такое, что, ну, я всегда переживал по поводу своего возраста и такой, блин, куда-то не успеваю. А сейчас я такой, ну, мне сейчас только 24, а потом вспоминаю, что мне только 23. И вообще, куда-то я себе уже этот год накинул. Отравление Навального, ты посмотрел расследование?
Я смотрела первый фильм, второй фильм я не стала смотреть.
Господи.
Ну, первый в смысле
Навального. Посмотри его.
Сделай мне этот тизер.
Он там разговаривает с одним из ФСБшников, которые участвовали в его отравлении.
Ну, это понятно из этого.
Не, ну слушай, нет, ты просто... Я увидел и такой, ну что там, ага, давай, включил, а там... Я таких эмоций не испытывал. Такого всплеска эмоций. Блин, я не знаю, наверное, никогда. Не-не-не, вот в тот момент... Ну, да, меня прям трясло от шока. Вот так вот я скажу. Я потом успокаивался, и сейчас я понимаю, что ничего прям такого сверхъестественного не произошло. Если почитать о том, как делаются различные журналистские расследования, то так оно и происходит. Люди просто где-то прокалываются, потому что есть такая вещь, как человеческий фактор. Но просто как ты себе представляешь разговор вот спецслужбист? Ты точно не представляешь его так.
Но это должен быть очень тупой человек, мне кажется. Ну, либо в каком-то очень странном состоянии находился, если он поговорил с Навальным. Я представляю, что Навальный звонит и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Алексей Навальный». Не, ну, наверное, он не представлялся, наверное, он...
Он представился, но не Навальным. Он представился помощником с главы службы внешней разведки Патрушева.
Ага.
Те, кто не в курсе, те, кто такие, возможно, видели это видео, они вычислили 8 человек, которые участвовали в слежке и в предполагаемой операции отравления. То есть мы достоверно знаем, про слежку мы достоверно знаем, ее подтвердил Путин на пресс-конференции.
Да?
Да.
Как это было?
Ну, его спросили, вон там у Навального было расследование, он такой, ну, слушайте, вы понимаете, что это не расследование, просто западные спецслужбы сказали, что вот мы следим, а мы, да, мы следим. Вот. Ну, то есть, на мой взгляд, это подтверждение слов, высказанных в расследовании. На взгляд некоторых юристов, не могу сказать, что они не были предвзятыми, тоже. В общем, он звонил всем 8 этим людям, и большинству из них он представлялся Навальным. Я не могу сказать, какому количеству точно, но вот в один момент он коллеге по расследованию из Беллинкета, Кристо, фамилию не помню, сказал, что давай я представлюсь помощником Патрушева. И на первом таком звонке его узнал человек, он такой, нет, вы не помощник Патрушева. и я знаю, кто вы, и положил трубку. И в целом, кажется, такая очевидная вещь, что люди, которые следят за тобой, вообще должны бы знать тебя по голосу. Но я не знаю, как я, ну, должен ли я триггериться на чей-то голос, когда мне звонят, хотя я считаю, что у меня хороший слух до определенной степени. И Кристо, вот этот из Беллинкета, он объясняет факап ФСБшника тем, что он единственный военный из всей этой группы. То есть он с самого начала учился выполнять приказы, и ему позвонил старший. Но вообще, я говорю, это очень впечатляющая вещь, я всем советую посмотреть. И если есть возможность, потому что я заметил массовое недоверие к расследованию по той причине, что люди не понимают, что Беллинкет раскопала, какие именно данные, и почему это они вдруг доказывают, что за Навальным следили, и что его отравили именно эти люди. Открыть в текстовом виде это расследование и пробежаться глазами. На самом деле там все очень понятно. Или, знаете, даже можно посмотреть видеоредакции про расследование. Объясняется, какие базы получал группа расследователей и, собственно, почему расследование, вероятнее всего, правдиво и имеет место быть.
У редакции есть фильм про это?
Да-да-да, они выпустили.
Ой, это прям пацанский поступок нормальный.
Для меня вообще реакция Пивоварова является таким маркером, потому что я его считаю сыкуном от мира журналистики. И когда он в день выхода первого расследования написал, что, знаете, факты действительно похожи на то, что расследование правдиво, я такой, блин, нифига, что же они там такого сделали, что аж Пивоваров написал такие слова.
Да, если кто-то не смотрел, посмотрите обязательно. Это действительно очень важная информация, которая много, наверное, дает понять о сегодняшней России.
Я, знаешь, что думаю? Вот каково жить в стране, где президент в адрес своих граждан говорит, что если бы хотели бы, убили бы. То есть он же так и сказал на пресс-конференции. Что вы что думаете, не отравили бы, если бы хотели бы? То есть где вот эта реакция, что мы не травим своих граждан?
Это она в гейропах всяких. Извини. Не хотела тебя расстроить. Ну, я согласна, конечно, это ужасная вещь. Президент нормальной страны не должен такое говорить.
Знаете, в этот момент в Израиле мы отдадим 10 террористов, чтобы вернуть одного нашего, причем военного какого-нибудь. Ценность жизни, ценность жизни.
Ну, это в ваших Москвах, наверное, было, в наших Сибирях ничего не было.
Мы хотели поделиться с нашими слушателями тем, что нам понравилось за этот год, в плане чего? В плане чего? Как это описать одним словом? Досуга?
Да.
Доступного всем.
Да. Досуг — хорошее слово, да. Накидаем вам рекомендации, естественно, не от каких-то профессиональных там кинокритиков, книгокритиков, подкастокритиков и прочего. Просто то, что нам было интересно, то, что нам понравилось в этом году. С чего начнем? С фильма?
Я не думаю, что нужно ограничиваться одним.
Я ограничивалась одним, и я скажу, каким. Это фильм «Palm Springs» 2020 года, производство Hulu. Играет там главный герой вашего любимого сериала «Бруклин 9-9».
Я записал. Там играет же Пашка, правильно, да?
Да. Замечательный фильм, веселый вообще, если хотите прикольненького настроения. Кстати, я этот фильм, я не знаю почему, но я его посмотрела уже с тремя мужиками, с которыми проводила время. Я не знаю почему, но, видимо, мне очень нравится энергетика этого фильма. Какое-то настроение он создает. Он веселенький, немного романтичный и очень позитивный для хорошего вечерка, особенно если у вас дейт, если вы хотите Hulu and chill, то посмотрите Palm Springs. Какие у тебя фильмы?
Слушай, я, наверное, посоветую режиссера, которого я посмотрел перед окончанием своего собственного карантина в конце весны.
Сделаю реварку. Вот как вы отличаете девушку из Сибири и мужчину из Москвы. Я рекомендую один фильм, а мужчина из Москвы говорит, я скорее посоветую режиссер. Вы знаете, блин, итальянская вторая волна.
Да, 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 ты на самом деле очень близка. Ну, это попсовый режиссер, но я, посмотрев все фильмы, все кроме дебютного фильма подряд, понял, в чем его прелесть. Это Скорсезе. Я начал его смотреть с «Таксиста» и «Короля комедии», потому что я посмотрел «Джокера», и «Джокер» — отвратительный фильм. Все, кому он нравится, ну, идите к Долину, он это одобряет. А мне не понравился «Джокер». Вы хорошие люди, если он вам нравится. Может быть, и не хорошие люди, это никак не связано. Но фильм так себе, откровенно говоря. Но изначально шла речь о том, что референсом для «Джокера» были фильм «Таксист» и «Король комедии».
Mm.
И на самом деле в какой-то степени у «Джокера» появляется своя красота после просмотров этих двух фильмов. По крайней мере, у меня так получилось. Но эти фильмы отдельно очень крутые, понятные. В них в обоих играет главную роль Де Ниро, как и во многих фильмах Скорсезе. И в чем прелесть самого режиссера? Это такой американский Балабанов, на самом деле. Просто вот так как в Америке отсутствует вот эта американская хтонь, которая есть в российском кинематографе, там есть своя другая история про мафию, про колонистов и различные, ну, там, про казино, про лейт-найт-шоу, про что, собственно, «Король комедии». И вот Скорсезе, который обожает Америку, как Балабанов обожал Россию, снимает эти истории с разных сторон, что-то приукрашивая, но не обязательно красивые вещи, да, преувеличивая и неприятные вещи в том числе в своей стране.
Прикольно. Де Ниро же еще и в «Джокере» играл, правильно?
Да.
В «Late Night Show». А почему тебе «Джокер» не понравился? Что в нем прям такого было?
Там есть очень крутая сцена, которая задает уровень фильму. Это где Джокер убивает своего бывшего коллегу, который ему дал пистолет в самом начале, и отпускает второго коллегу карлика. И там он ведет себя как такой сильный персонаж, как Джокер, знаешь, вот то, чего ты ждешь от Джокера, от самостоятельного персонажа а-ля Хита Леджера из «Темного рыцаря». А потом он приходит в лейт-найт-шоу, и из этого сильного самостоятельного Джокера превращается в истеричку. Причем он говорит, на самом деле, безумно правильные вещи, но их абсолютно не слышно за истерикой. И это очень сильно испортило впечатление. И, знаешь, у меня... Ну, я не то, что могу сказать, что он действительно плохо сделан, но он красивый, там отличная игра актеров. Просто когда фильмом восхищается огромное количество людей, и ты такой, ну да, нормальный, но откуда такое восхищение? Я знаю, что многие люди из-за этого не любят фильм «Один плюс один» или «Неприкасаемый», как он называется в оригинале. Я по той же причине не люблю фильм «Престиж». Нолановский. Вот, и с «Джокером» примерно такая же ситуация.
Мне «Джокер» зашел довольно. Я бы сказала, хороший фильм. Но именно восхищение тоже не вызвало меня. Потому что история действительно была рассказана уже такая. Ты такой, ну, прикольно сделали. Интересно. Лучше для меня, по крайней мере, лучше, чем все эти супергеройские фильмы остальные. Окей. Что дальше будем советовать?
Ты искал альбом? Ты целый альбом нашла. Вот у тебя, кстати, альбом, а у меня, понимаешь, пару композиций.
Ой, у тебя, наверное, пару симфоний.
Нет, 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 нет.
Или пару концертов, или пару опер. У меня альбом, я попсовая девчонка, у меня альбом Сэма Смита. В целом, Сэма Смита обожаю, рекомендую его всем, кто его не слушал. Очень полезно для вашего расколотого сердечка. Поплакать, попеть, понять, что ты не один такой, с кем случилось, это ужасная история, что тебя не любят, что тебя предали, бросили и вообще не оценили, какой ты хороший. Слушайте Сэма Смита, действительно. И мне действительно кажется, что он хороший музыкант, хороший артист. И клипы у него прикольные, и выступления вживую. И последний альбом. Опять же, я в музыке не сильна. Я буду это говорить все время, пока мы делаем рекомендации вам. Но просто мне Сэм Смит очень заходит. И последний его альбом тоже очень зашел. Я прям... Там половина альбома у меня было в постоянном плейлисте. Поэтому вот, да. Сэм Смит, Love Goes. Ставлю лайк. Да, что за композиции?
Слушай, мы вот не обсуждали, ну и в целом я бы не стал обсуждать, потому что считаю себя вообще некомпетентным в данном вопросе. Случился конфликт в Нагорном Карабахе.
Угу.
На Нагорном Карабахе. И System of a Down впервые за 15 лет из-за этого записали две песни. Они лежат у них на YouTube-канале, и вы их можете послушать. И это та самая система, которая начала свой путь в 90-х, закончила 15 лет назад, и вот сейчас объединилась из-за того, что у их страны были такие проблемы. Мне очень понравились песни и клипы, и очень-очень рекомендую, особенно если вы любите систему в целом, и если вы любите рок.
Интересно, я сама прям послушаю обязательно. Сериал?
Сериал. Слушай, я, кстати, в этом году разочаровывался сериалами.
Всеми, которые вышли, или в целом в понятие сериал?
Нет, те, которые смотрел. Я посмотрел «Рассказ служанки». И он, слушайте, он потрясающе с актерской точки зрения. Он прям, ну, берет за душу. И вообще уровень сериалов за последние 10 лет, ну, вырос по качеству производства. И тут дело не с графикой какой-то, не с технической, а с бюджетами. То, что там снимаются великие актеры. И при этом рассказ «Служанки» происходит в абсолютно мире, ну, который не может существовать физически.
А что тебя разочаровало-то в этом?
Ну, в том, что такой... Не, понимаешь, это не фантастический мир.
Ага.
Это мир, который... Ну, это антиутопия. И если вы читали антиутопии, вы там представляли себе в голове, как люди к ним приходят. Вот к антиутопии из рассказа «Служанки» люди не могут прийти. По крайней мере, у нас для этого точно нет предпосылок. Вот это мне не понравилось. И там, знаешь, левая повесточка, ну все. Наверное, ну опять, вот этот сериал мне понравился, но не то чтобы я стал его рекомендовать. Он на любителя, и он попсовый. The Boys, пацаны.
The Boys, по-твоему, попсовый? Ой, на любителя?
Есть люди, которые не переносят кровь, а там ее очень много. Там ее настолько... Ну, я позитивно отношусь к ней, но я понимаю, когда люди говорят, что ее там слишком много. Ну да, я понимаю вашу оценку. И это действительно... Это, знаешь, когда Дэдпул вышел с рейтингом R, и после него вышел Логан с рейтингом R, я не помню, «Темный рыцарь», он, по-моему, не выходил с рейтингом R, Нолановский. Но, в общем, появилась такая мода, что да, надо бы кровяки напихать. В свое время вышел сериал про Спартака, «Кровь и песок», он, по-моему, назывался первый сезон, может быть, просто «Спартак». И он задал тренд на огромное количество постельных сцен, которые потом появились в «Игре престолов», да, ну, везде. И вот «The Boys» сейчас следует следующему, ну, более новому тренду огромное количество крови.
Я смотрела «The Boys» в прошлом году, первый сезон. Я хотела посмотреть второй сезон, но потом перехотела. Не знаю почему. Сейчас мне уже не особо интересно. Тут надо сказать еще, что я не смотрю сериалов, по крайней мере, гораздо меньше, чем смотрят многие остальные люди. Я посмотрела немного сериалов даже в этом году, несмотря на пандемию. Мой любимый, который, не знаю какого года, то ли прошлого, то ли этого, High Fidelity называется. Там играет моя обожаемая, любимая Зои Кравиц, бесподобно красивая женщина. И чем мне этот сериал нравится? Во-первых, наверное, персонажем главным, ее историей. Это девушка молодая, она сингл, и она любит вспоминать о своих расставаниях, о своих... Ну, именно все касается ее личной жизни, ее каких-то переживаний любовных, отношений с мужчинами и женщинами. И весь сериал, по большому счету, это ее пиздострадание, так сказать. Что она делает, о чем она думает, и от чего ей больно, как она делает больно другим при этом. Плюс к этому она очень стильно одевается, и она владелица музыкального магазина. Именно так вплетается в сюжет очень сильно, очень много музыки. Ну, для меня это очень стильно и классно. Плюс мне нравится атмосфера Бруклина, потому что события разворачиваются в Бруклине, и все, что происходит, мне как будто знакомо. Их досуг, их там какие-то разговоры, ну, вплоть до тех улиц, по которым они ходят. Если вам хочется немножко бруклинского вайба и много музыки и переживаний какой-то 30-летней девушки, то welcome. Очень прикольный сериал. Один сезон, к сожалению, больше нет. Я была бы рада, если было бы второй, но его пока не планируется делать.
Ой, я, кстати, вспомнил. Я, по-моему, просто я не помню, в этом году или в прошлом году я познакомился с «Острыми козырьками», и если в этом, то рекомендую. Если не в этом, то, ну, вы слышали про него.
Прям хороший сериал, я так много о нем слышала, его прям все смотрят. Но я, как правило, не смотрю все, что смотрят все.
Я начал знакомить с ним свое окружение. Меня с ним познакомил Кайсар. Больше я никого в своем окружении не знаю, кто бы его смотрел.
А, да?
Да. При этом, да, я знаю, что он очень популярен, там огромное количество как раз именитых актеров играет.
Uh-huh.
Он интересный, и он интересен тем, что вокруг него происходят реальные исторические события, ну, вокруг сюжета сериала. И прикольно смотреть. Отдельно он нравится тем, кто любит слушать акценты британские, а Великобритания, да, это страна акцентов, еще больше, чем Америка, наверное. Не могу назвать его гениальным, потому что, как я говорил, да, для многих это потом повод хейтить сериал или ну, как какое-либо произведение.
Окей. У тебя есть любимый спешл?
В этом году нет, нет. Не понравился «Поперечный». Ну, то есть, понравился, но точно не буду советовать. Даже скорее стану отговаривать, потому что это мои специфичные вкусы. Больного ублюдка. То, что выкладывали ребята из стендапа «Клуб номер один». И перед Новым годом я буду смотреть Чеботкова и Усовича. И я в них уверен. Я в них уверен. Я думаю, что это крепкие стендапы. Их, если вы не видели, посмотрите.
Полностью согласна насчет Усовича. Очень меня порадовал. Чеботков тоже очень зашел. Вообще, есть канал Outside Stand-Up, который выпускает очень много спешлов, там ребята записываются. Посмотрите, если не видели. Я же хочу порекомендовать от себя спешл на английском моего любимого на данный момент англоязычного комика Марка Норманда. Называется Out to Lunch. У него там что-то около 5 миллионов просмотров, и он на Ютубе, вот, поэтому я его рекомендую. Очень классный, прикольный и веселый. Я, кстати, вот что я хотела сказать. Я поняла, что мне очень заходят молодые комики, и очень редко заходят комики постарше, так скажем, за 40, за 50. Типа, все, кого называют классиками, типа Луиси Кей, Шапел, мне прям с трудом заходят. Я прям не могу их смотреть, там, Билла Бёра. Не помню даже, смотрела ли я хоть один спешл до конца. Но молодых ребят, которые там 30 за 30, я вообще с легкостью смотрю.
Ну, слушай, это просто разрыв поколений. Я вон тоже Селигея слушаю, мы с ним ровесники. Я понимаю каждую его шутку, понимаешь? Она может быть не смешной, но я знаю, что ну, мы с ним проживаем одно и то же, плюс-минус. Сейчас он проживает другое, у него есть имя, у меня нет. Хотя у нас одно имя на двоих.
Да, наверное, из-за этого. Потому что все, с кем я общаюсь здесь, ну, так или иначе, если речь заходит о комедии, все мне называют Луиси Кей, Шапел. А за современными как будто им уже и лень следить, знаешь, как будто они такие, ну, Шапел, Сикей крутые, остальных я даже не хочу для себя открывать. Ну, вот так мне кажется. Ну, не хотят запоминать, типа, их.
Ну, знаешь что, ну, я просто тоже люблю и Сикей, и Шапел, и тех, кто уже умер. Их же любят не за то, что они рассказывают какой-то близкий юмор. Хотя у Сикей однозначно, ну, так как он семьянин и часто рассказывает про семью, ну, как семьянин в разводе, да, с огромными социальными проблемами из-за мастурбации на людях. Но он все равно рассказывает какие-то близкие люди. Но когда взрослый комик смешно начинает шутить на философские вещи, на социальные, которые общественные, не которые лично тебе знакомы, а знакомы прям целиком обществу, тогда они становятся культовыми. Ну, и самое главное, чтобы они хорошо шили. Mm-hmm. А тебе вот, ну, как я писал, да, Сергей пока тоже не шутит на такие вещи, или, по крайней мере, не делает этого гениально, но так как мы с ним оба белые цисгендерные мужчины до 25,
mm-hmm.
мы друг друга понимаем, как и ты понимаешь своих комиков.
Да, наверное.
Своих любимых комиков.
Ну, наверное, мне стоит тоже самой больше погрузиться в творчество Сикея и Шапайла тогда уж.
Да не стоит. И если ты рады, ну, если тебе достаточно тех комиков, которых ты слушаешь для поднятия настроения, то зачем?
Тоже верно, тоже верно. Как известно, мы в 2020-м все осознаны и понимаем, что мы не должны делать того, чего мы не хотим делать, правильно?
Да, например, смотреть «Дудя» с Моргенштерном.
Ой, да. Кошмар. Надо сказать, что «Дудя» я уже смотрю очень мало. Я смотрю, может, треть фильмов, которые ходят. Может, даже четверть. Да, потому что в какое-то время это считалось обязательным. Ну, стало обязательным. Наверное, потому что он и ну, один из немногих был крупных таких контент-мейкеров на русском. Сейчас уже конкуренция больше, контента больше, и нет обязательства социального смотреть «Дудя». Подкасты. Кирилл сказал, мы не можем рекомендовать подкасты, потому что самый лучший подкаст вы и так уже слушаете. То я от себя добавлю номер два тогда. Подкаст номер два в мире. Для меня это юмористический подкаст на английском, называется Bad Friends. Там два комика. Бобби Ли, если вы его знаете, он же актер. И Эндрю Сантино. Мне нравится атмосфера их очень ламповая, потому что они друзья в реальной жизни, они очень много друг о друге знают, они общаются помимо работы, и они создают такой замечательный вообще вайб. Это энергетика дружбы, любви, они подкалывают друг друга постоянно, они смеются друг над другом, в то же время как-то заботятся друг о друге. Очень такой мягкий, добрый, юмористический подкаст. Отличается от других подкастов, которые делают комики, где в основном это обсуждение каких-то вопросов или обсирание кого-то, то у них это что-то другое, такое игровое, милее, мягче и домашнее, что ли. В общем, подкаст Bad Friends послушайте на английском.
Ну, если говорить о подкастах, с которыми я познакомился в этом году, то это подкаст «Женщина, вы кто?» Екатерины Гордеевой и Татьяны Фельгенгауэр. Я, кстати, не знаю, Катерина или Екатерина, как ее правильно, но она себя называет Катерина. Две журналистки, которые обсуждают тяжелую женскую судьбу в ужасно патриархальном обществе. Не феминистский, ну, в плане, как вы себе могли представить, а это просто две женщины, которые работают и обсуждают разную бытовуху. Очень приятно слушать. И знаете, если вы смотрите фильмы «Еще не Познера», не помню, как зовут мужика, Екатерина Гордеева – это его жена, и просто из сочувствия, соболезнования я посмотрел их подкаст, ну, потому что, блядь, такой муж, это же... Горе в семье.
Ты, кстати, не первый человек, от которого я слышу хейт в его сторону. Я не знаю, как... Я нормально к нему отношусь. Он мне не особо нравится, но и сказать, что он мне не нравится, я тоже не могу.
Я последовательно придерживаюсь позиции на этом подкасте, в том числе, что если человек не вредит личности или обществу, то и я о нем ничего плохого, ну, то, что будет вредить ему, говорить не буду. Несмотря на то, что я считаю, что Солодников вредит и обществу, или некоторым личностям, я все равно бы не хотел брать на себя ответственность за его репутацию. Даже на 80 человек, которые дослушают.
Книгу я назову, поскольку этот год у меня во многом был посвящен пониманию себя. И я назову книгу, которую мне назвал наш общий знакомый и гость нашего подкаста Ярик. Книга называется «Искусство любить». From. Блин, не помню его имя. Фамилия From, американский автор. Он был психотерапевтом.
Угу.
И обсуждается, в принципе... Ну, название книги соответствует содержанию. «Искусство любить». Он пытается научить тебя, как правильно любить. Поскольку у меня было много сложностей в отношениях с мужчинами и много непонятных моментов, мне нужно было выстроить какую-то собственную философию и взгляд на мир, на отношения, на семью, на любовь и прочие вот эти понятия. И в этом смысле мне очень помогла книга «Искусство любить». Если у вас тоже какие-то сложности с пониманием себя, с пониманием партнера, с пониманием того, чего вы хотите, хотите ли вы вообще чего-то или кого-то в своей жизни, и хотите ли вы любить или быть любимым, почитайте книгу, она небольшая, очень компактная, и, как мне кажется, мысли очень хорошо сформулированы и компактные, то есть без лишней типа философии, скорее даже много очень практической какой-то информации. И, ну, нет никакой там психотерапии, религиозности или еще чего-то. Именно как любить с точки зрения Фрома. Такая рекомендация.
А ты сформировал для себя свой собственный трактат любви?
Возможно, я не сделаю этого, пока я сама не буду в отношениях с любовью.
А, я просто, мало ли, могла бы чем-нибудь поделиться, ну, как это выглядит для тебя теперь.
Гайд. Как любить? За 15 минут. Может быть, когда-нибудь сделаю.
Честно, из прочитанного, наверное, ничем делиться не буду. Но рекомендовать. Потому что у меня необычные вкусы в плане литературы. Я очень не люблю беллетристику. Особенно рекомендовать. Читать иногда люблю, а рекомендовать точно нет, потому что считаю крайне непродуктивным занятием. А вот что-нибудь из научно-популярного, но все обсуждали, и начали обсуждать и в прошлом году, но в этом году я ее пролистал. Это книгу «Сапиенс».
Угу.
Харари, да, по-моему, его зовут.
Угу. Юваль Ноа Харари.
Вот, да. В целом, интересная вещь. Не все вещи в ней доказаны. Очень многие рассматриваются в качестве гипотез и теорий. Но это вот такая краткая история человечества, которая немножко шевелит ваши мозги и сделает там путь, работу гораздо приятнее. Можно и прослушать на litres.ru.
Как же Storytel?
Ну и там тоже можно прослушать. Нам же никто не заплатил, можно
перейти. Да, ну вообще пофиг.
Скачать на рутрекере, в конце концов.
Где хотите, там слушать и кусать.
Да.
И, блогер. Так, давай начнем с тебя.
Очень просто. Об этом человеке вы наверняка слышали, особенно если смотрите Дудя. Он стал блогером в этом году, но известен определенному кругу лиц очень давно. Это Сергей Гуриев, экономист из Франции. Если вы живете в России, и, ну, даже если вы не интересуетесь политикой, вы все равно очень часто наступаете в какую-нибудь яму на дороге и думаете, да какого же черта, когда это все закончится. И вот у него есть передача «Что же делать?». Она не связана с политическими программами, политиками и чернухой. Она связана с тем, что можно сделать в любой стране мира, где есть проблемы, чтобы этих проблем не было. Позитивная повесточка.
Да, мне Гуриев очень нравится, как он. Он такой интеллигентный и всегда говорит какие-то правильные вещи. Хотя, ну, я не так сильно с ним знакома, но первое мое впечатление такое первичное, очень хорошее о нем.
Нужно сказать, что он там зовет, ну, вот в передаче «Что же делать?», он зовет специалистов в своих сферах, будь то энергетика, право, экология, и обсуждает с ними, что же делать.
Я хочу упомянуть YouTube-канал. Это не блогерство, а просто контент. Опять-таки, все из того, что я сама проживаю, переживаю сейчас. Канал называется Psych2Go. Про какие-то темы, как понять себя. Даже не знаю, как это описать, но это такие маленькие ролики, которые мне помогают какую-то информацию проживать, какие-то события в своей жизни проживать, эмоции и чувства переживать это все. И составить какую-то правильную картину в голове, как должно быть и где несоответствие. Например, ролики типа «Признаки здоровых отношений» или ролики типа «Признаки того, что человек», ну, допустим, что человек перестает любить.
Да, я, знаешь, что подумал? Ролики, признаки нездоровых отношений гораздо важнее, чем признаки здоровых отношений.
У них есть наверняка. Такой канал, он очень много контента производит, вот. И по большому счету, мне кажется, можно очень полезно очень много найти, и в том числе признаки нездоровых отношений там 100% есть. И есть там признаки, допустим, признаки токсичной дружбы или признаки ненастоящей дружбы. В общем, ничего сверхъестественного, опять же, нет никакой дикой теории психотерапевтической, нет никакой философии и религиозности. А просто, если вам кто-то что-то сказал неприятное, или вы себя чувствуете некомфортным с кем-то в компании, или вы чувствуете, что к вам как-то относится несправедливо кто-то, но вы не понимаете, что именно происходит, и почему вам это не нравится, то можете посмотреть этот канал, ну или какие-то похожие, таких довольно много. Я в этом году прям на страже ментального, эмоционального здоровья. Я очень за это топлю, и прям в этом году я особенно осознала, насколько это важно и насколько сильно я хочу быть здоровым ментально и физически, и эмоционально человеком.
Я не знаю, порадоваться за тебя? Или будем ждать результатов?
Мне кажется, можно уже радоваться вполне. Да. Я так много уже проработала, что...
Мой психотерапевт мне сказал, что за меня необходимо радоваться.
Да, мой психотерапевт сказал, что мне нужна поддержка моих слушателей.
И больше слушателей в целом.
Да, это очень важно для ментального здоровья.
Так что распространяйте этот подкаст.
Я не возлагаю много надежд. Да, у тебя есть пожелания какие-то нашим слушателям?
Да, ну это... Ну, вы-то никуда не деваетесь, и поэтому здоровья вам крепко. А то если вас еще меньше будет становиться, то мы совсем закнемся. Не, вообще, ну, я, честно, я не знаю, чего еще желать, кроме здоровья людям, потому что, ну, это та вещь, которую мы действительно не купим в ближайшем, в обозримом будущем.
Да.
И вот чтобы какая-нибудь аутоиммунная фигня у вас не вылезла, вот этого. Все остальное можно наладить с помощью психотерапевтов, книжечек, фильмов, религий. Ну, вот то, что вам приносит удовольствие, вот с помощью этого можно наладить. А здоровье вам, собственно, и желаю.
Да, я желаю вам заниматься тем, чем вы хотите. Действительно, очень важно поддерживать свое эмоциональное состояние, физическое. Заботьтесь о себе больше, заботьтесь о своих родных. В новом году давайте, чтобы нам всем повезло больше, чем в этом. Если кому-то в этом повезло, то чтобы вам повезло в следующем тоже. Желаю нам, как подкасту, развиваться дальше. У нас есть какие-то соображения, идейки, поэтому мы остаемся с вами. Даже несмотря на большие перерывы, мы все еще здесь. И пишите нам ВКонтакте, в Телеграме. Чё еще хотела сказать?
Ну, слушайте, подписывайтесь, донатьте. Ваши донаты – это единственное, на что мы живем.
Ваши и правительство США.
Ну, хорошо, что да, у нас в слушателях был Дональд Трамп. С Байденом пока там не 100%, поэтому надеемся на вас. У Ли есть свой Patreon и свой канал, в конце концов.
Да, если кто-то забыл, у меня есть канал на Ютубе, называется «Филиал МИДа». Там я рассказываю про вещи, которые происходят в других странах. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплощадках. Ну, хотя не на всех, если честно. Apple подкасты, Google подкасты.
Там что-то еще в Анкор он выкладывает, куда-то еще.
Да, куда-то еще. Если вы нас слышите еще где-то, то дайте знать, где. Подписывайтесь в Телеграме, ВКонтакте. Списаться с нами можно там же. Кстати, Кирилл.
Да.
Может, предложим слушателям сделать нам лого?
Да вообще, да, если вы хотите чем-то помочь, если вы такие, я могу сделать для вас это, и мне кажется, этого у вас не хватает,
угу,
то пишите нам обязательно. Не надо, ну, не думайте, что мы будем писать каждому из вас и спрашивать, а ты можешь сделать это? Нет. Вообще, инициатива – это то, что сделает вашу жизнь.
Вау. Тони Робинс.
Ну, вот это уже практически оскорбление, знаете ли.
Это уже мем.
Поэтому Пишите, мы будем рады любым предложениям, любой помощи, даже если вы напишете: «Ребят, а не хотелось бы вам покончить с собой, а то, очевидно, вы коптите небо зря». Это тоже предложение. По крайней мере, у нас будет хоть кто-то забаненный. Тоже уровень.
Ну да, хейтеры делают тоже очень большую роль играют. Спасибо вам, что были с нами в 2020 и в 2019 тоже. Всех вас любим. Пишите нам, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям, если вам нравится.
Чистите зубки.
Пока-пока.